Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. В студии Марина Дубовик. Здравствуйте. Через 7 минут в эфире информационная программа «Время свободы». В начале часа выпуск новостей. У микрофона Екатерина Безгачина.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Одностороннее перемирие в секторе Газа омрачено перестрелкой. Россия и Украина готовят договоры о газе. Барак Обама прибыл в Вашингтон, где во вторник пройдет его инаугурация. Москва и Киев в понедельник должны подписать договор о поставках российского газа на Украину и его транзит в Европу. Как сообщил представитель российского «Газпрома», эксперты ведут работу над подготовкой соглашений. Выступая в Москве в субботу после международной встречи по вопросам поставок российского газа, президент России Дмитрий Медведев выразил надежду, что транзит возобновится в ближайшие дни. Президент России сказал:
поговорили о двух важнейших вещах. Первое, с участием всех сторон переговоры продолжатся. И второй момент, это недопущение подобных проблем в будущем. Есть такие проблемы, которые способны поставить под угрозу доставку российского газа европейским потребителям. Это повод для того, чтобы создать эффективный механизм защиты от таких ситуаций. Надеюсь, что соответствующие идеи будут положены в новые международные документы,
сказал Дмитрий Медведев. В субботу премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин после длительных переговоров согласовали условия возобновления транзита топлива. Стороны также оговорили цены на газ для самой Украины. С 2010 года Москва и Киев перейдут на европейские цены. В нынешнем году Украине будет предоставлена 20% скидка на газ. О суммах ничего не сообщается. Спор вокруг цен стал причиной газового конфликта между Москвой и Киевом, в результате которого без топлива с начала января остался ряд стран Европы.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Израиля заявило, что цели 22-дневной операции в Газе достигнуты, и объявило о прекращении боевых действий. В то же время израильские войска остаются в секторе Газа.
We genuinely never wanted to cause any discomfort. To attack any uninvolved civilian in Gaza.
Это говорил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Палестинская группировка «Хамас» заявила, что не признает перемирие и будет продолжать борьбу до ухода израильских войск из Газы. В зоне грузино-абхазского конфликта в результате обстрела села Хурча Зугдидского района ранен грузинский полицейский. По данным МВД Грузии, огонь по посту полиции велся с абхазской стороны. Сообщается, что стрельба велась из автоматов и гранатометов. Власти Абхазии не комментируют произошедшее. На юге Афганистана в столкновении с боевиками убит солдат сил НАТО. Ранее 4 мирных жителя и военнослужащий США погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле. По данным властей, были ранены около 20 мирных жителей и 5 американских солдат. Смертник взорвал заминированную машину недалеко от посольства Германии. В провинции Нангахар при взрыве, также совершенном смертником, был убит мирный житель и ранено 6 человек, в том числе полицейские. Ответственность за оба нападения взяли на себя талибы. Ухудшилось состояние здоровья моряков с похищенного сомалийскими пиратами украинского судна «Фаина». По сообщению сомалийского бизнесмена Османа Фараха, участвующего в переговорах с пиратами, 7 членов команды страдают от гипертонии, кишечных расстройств и кожных заболеваний. Похитители обещали допустить к больным местных врачей. Судно «Фаина» было похищено в сентябре прошлого года. На борту находились около 20 моряков, в основном граждане Украины и России. Один из них вскоре скончался от болезни.
Радио «Свобода». Новости.
Избранный президент США Барак Обама прибыл в Вашингтон, где во вторник пройдет церемония его инаугурации. Обама вместе с семьей приехал в столицу из Филадельфии на поезде, повторив путь президента Авраама Линкольна, проделанный тем около полутора столетий назад. Вдоль пути избранного президента приветствовали тысячи людей. На одной из станций к Обаме присоединился избранный вице-президент США Джозеф Байден. В Великобритании начались юбилейные торжества по случаю 800-летия знаменитого Кембриджского университета. Празднования продлятся до осени 2009 года, рассказывает Наталья Голицына.
Основанный в 1209 году Кембриджский университет не только один из старейших, но и один из крупнейших в Европе. В нем обучаются 18 тысяч студентов, а ежегодный оборот университета составляет почти миллиард фунтов. Из университета вышло больше лауреатов Нобелевской премии, чем из любого другого университета мира. Студентами Кембриджа были Оливер Кромвель, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин. Ученым этого университета человечество обязано такими научными прорывами, как расщепление атомного ядра и открытие ДНК. Торжества по случаю юбилея начались световым шоу, во время которого на здание университета проецируются кадры основных вех его истории. В четырех церквах Кембриджа одновременно исполняется специально написанная к юбилею музыка для колоколов. Позднее состоится Дарвиновский фестиваль и фестиваль научных идей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
На северо-западе Пакистана в ходе операции правительственных войск убиты 15 боевиков, сообщили сегодня пакистанские власти. Убит также боец местного проправительственного ополчения. Столкновение произошло в горном районе Махманд, где активны талибы и боевики Аль-Каиды. На Ставрополье в городе Невинномысске в результате двух взрывов пострадали 4 человека, в том числе 2 школьника. Как сообщили в правоохранительных органах, взрывы произошли в субботу недалеко от здания школы. Школьники готовили зажигательную смесь, которая разорвалась из-за неосторожного обращения. Когда на место прибыли милиционеры, произошел второй взрыв. И в заключение напомню главные новости. Россия и Украина готовят договоры о газе. Одностороннее перемирие в секторе Газа омрачено перестрелкой. Барак Обама прибыл в Вашингтон, где во вторник пройдет его инаугурация.
С новостями нас знакомит Екатерина Безгачева. В эфире «Время свободы». Сегодня 18 января, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – Украина и Россия планируют подписание документов об условиях поставок российского газа. Продолжаются ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Также вы услышите экономический блок, городскую тему, рубрики «Моя неделя», «Ключевое слово». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В Москве завершились трудные переговоры премьер-министров России и Украины, в результате которых достигнуты договоренности о ценах на газ для Украины и условиях поставок транзитного газа для Европы через Украину. О некоторых аспектах газового конфликта и возможном его разрешении расскажет мой коллега Мумин Шакиров, который находится рядом со мной в студии. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Итак, сегодня ночью между двумя премьерами, Путиным и Тимошенко, была достигнута договоренность, что в 2009 году украинской стороне будет предоставлена 20% скидка на российский природный газ при условии сохранения льготной ставки транзита по Украине по цене 2008 года. Таким образом, Украина может закупить газ у России в этом году по европейской цене минус 20%, то есть со скидкой. Владимир Путин также сообщил, сославшись на заявление украинской стороны, что достигнута договоренность о возобновлении в ближайшее время транзита газа для европейских потребителей. И все же в этой газовой истории есть вопросы, на которые пока нет подробных ответов. К примеру, много непонятного вокруг таинственной компании «Росукрэнерго». Что это за посредник, через которого газ поступает в Европу? И зачем нужен этот посредник? Почему «Газпром» напрямую не продает газ европейским партнерам, включая Украину? На эти вопросы попытался ответить украинский эксперт, руководитель энергетических программ Центра имени Александра Разумкова Владимир Сапрыкин.
Я напомню, что собственниками «Росукрэнерго» являются, с одной стороны, «Газпром», с другой 50%, с другой стороны, два украинских гражданина Фирташ и Фурсин. Напомню, что, в принципе, до 2004 года никто этих украинских граждан в Украине не знал. То есть это какие-то совершенно непонятные возникшие люди, которые неизвестны мне как специалисту в газовой отрасли, неизвестны были бизнесменами, которые занимались бизнесом там с разными странами и так далее. И хочу просто достаточно коротко сказать, что первое, что ни один посредник, которое было множество между Украиной и Россией, не возникал без санкций со стороны России. То есть это в значительной мере российское изобретение, и санкцию на конкретного посредника давала именно Россия. С другой стороны, второй момент. Эта компания «Росэкономэнерго», она не только поставляет газ на границе России и Украины, но и продает его в Центральной и Восточной Европе. Как говорилось, прибыли годовые составляют примерно $1 миллиард. Компания продает центральноазиатский газ в странах Центральной и Восточной Центральной Европы по ценам и одновременно с «Газпромом», и по ценам значительно ниже, чем «Газпром». То есть она выступает прямым конкурентом «Газпрому» в этом, на этом европейском рынке. Таким образом, «Газпром» не только отдал часть прибыли, но и теряет еще свою прибыль. Вот эта вот часть как-то непонятно, почему в России это воспринимается очень спокойно. То есть идет фактически отбирание «Газпрома». Я не буду говорить об Украине, это отдельный момент. Но непонятные люди, какие-то вот хорошие украинцы появились, и «Газпром» решил им выделить $1 миллиард ежегодно. То есть совершенно непонятно. То есть в этой, как бы, в этом посреднике нет логики. То есть зачем он нужен «Газпрому»? Допустим, Украина плохая, там какие-то украинцы пускай зарабатывают. Но зачем, казалось бы, отбирать прибыль у «Газпрома», создавать себе искусственного конкурента в Западной Европе? Вот это уже какой-то нонсенс, который, ну, может быть, будет объяснен Генеральной прокуратурой России через лет 10-15.
Это был украинский эксперт, руководитель энергетических программ Центра имени Александра Разумкова Владимир Сапрыкин. Я хотел напомнить, что цена на газ в первом квартале 2009 года для стран сопредельных с Украиной составляет $470 за 1000 кубометров. В 2008 году Украина покупала газ почти по $180 за 1000 кубометров. Но вот кроме этого, Путин после встречи с Тимошенко сказал, что с 1 января 2010 года Россия и Украина перейдут на ценообразование на природный газ, а также на тарифы его транзита по европейской цене. Вот остается только узнать, когда подпишут окончательный договор и когда по трубе пойдет газ в Европу.
Спасибо большое, Мумин. Некоторые аспекты газовой проблемы пояснял в студии мой коллега Мумин Шакиров. Итак, Украина и Россия завтра планируют урегулировать все вопросы и подписать документы об условиях поставок российского газа и условиях его транзита в страны Европы. О некоторых деталях договоренности и реакции на них в сообщении нашего корреспондента в украинской столице Владимира Ивахненко.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила журналистам, что московские переговоры, которые длились около 5 часов, были нелегкими, но в результате сторонам удалось прийти к компромиссу.
Переговоры были очень нелегкие, но мы пришли к взаимопониманию, которое дает возможность подписать все контрактные документы. Мы дали поручение до понедельника подготовить весь пакет документов. Кроме того, сразу после подписания всех документов по транзиту газа, по покупке газа, будут восстановлены все потоки транзита газа в Европу.
Для перенастройки украинской газотранспортной системы, которая сейчас работает в автономном режиме, потребуется до 36 часов. Возобновить транзит Украина сможет при том условии, что Россия восстановит поставки топлива в необходимых объемах и по всем транзитным направлениям. Отныне Россия будет продавать газ Украине в соответствии с европейской формулой ценообразования. Но в этом году Украина получит 20% скидку на газ при условии сохранения прежнего льготного тарифа прокачки российского голубого топлива в Европу. Конкретные ценовые параметры пока не объявлены. Результаты московских переговоров комментирует экономист, депутат Верховной Рады от оппозиционной партии регионов Алексей Плотников.
Когда-то должно было закончиться это противостояние. И вот то, что договоренность достигнута, это, несомненно, позитивно, даже несмотря на то, что пока неизвестны вопросы цены, пока неизвестны иные условия. Но в любом случае прекращение газовой войны – это несомненный позитив.
По словам Алексея Плотникова, нынешний виток газового конфликта уже привел к убыткам Украины, которые могут исчисляться миллиардами долларов.
Однозначно здесь убытки, потому что здесь нет и платы за транзит не взималось, здесь и прямые убытки от того, что предприятия не работают, убытки от того, что не отапливаются помещения в стране. То есть в любом случае убытки существенны.
Пока неизвестна реакция на газовые договоренности Путина и Тимошенко украинского президента Виктора Ющенко. Накануне в его канцелярии заявляли, что экономически обоснованная цена на российский газ для Украины в этом году не может превышать превышать 219 долларов за 1000 кубометров. В последний раз Россия предлагала Киеву свой газ за 450 долларов. Учитывая эту цену с 20% скидкой, стоимость газа для украинских потребителей может составить 360 долларов. Хотя первоначально российский премьер-министр Владимир Путин предлагал Украине покупать голубое топливо по льготной цене в 250 долларов за 1000 кубометров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Время свободы» в Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа продолжаются, несмотря на объявленные израильской стороной одностороннее перемирие. Москва и Киев в понедельник должны подписать договор о поставках российского газа на Украину и его транзите в Европу. В зоне грузино-абхазского конфликта в результате обстрела села Хурча Зугдидского района ранен грузинский полицейский. В Малгобекском районе Ингушетии один человек получил ранение в результате взрыва автомобиля. На Ставрополе в городе Невинномысске в результате двух взрывов пострадали 4 человека, в том числе 2 школьника. На северо-западе Пакистана в ходе операции правительственных войск убито 15 боевиков, сообщили сегодня пакистанские власти. Избранный президент США Барак Обама прибыл в Вашингтон, где во вторник пройдет церемония его инаугурации. Из американской тюрьмы на военной базе в Гуантанамо освобождены 6 заключенных. В Великобритании начались юбилейные торжества по случаю 800-летия Кембриджского университета. Следующую сводку новостей слушайте в середине часа программы «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». Несмотря на перемирие, объявленное Израилем в одностороннем порядке, из сектора Газа продолжают поступать сообщения о новых перестрелках. Из палестинских источников известно, что израильские боевые вертолеты нанесли удары по боевикам в северной части сектора Газа. Израильские территории вновь обстреляны ракетами. Подробности о ситуации в материале нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова.
Пресс-служба израильской армии подтвердила информацию о перестрелках в районе Джебали, однако отметила, что израильские военные лишь отреагировали на нападение боевиков. Накануне представитель руководства Хамаса в Ливане Усама Хамдан заявил, что для того, чтобы Хамас пошел на перемирие, Израиль должен выполнить основные условия радикалов – полностью вывести войска и открыть свою границу с Газой для перемещения людей и грузов. Наши условия остаются прежними. Мы не станем вновь возвращаться к отправной точке дискуссии. Или Израиль выполнит наши условия, или же мы продолжим нашу вооруженную борьбу. Напомню, что Израиль фактически отверг призывы Египта договориться с Хамас, отметив, что не признает легитимность власти радикалов в Газе, но объявил об одностороннем прекращении огня. В субботу после заседания правительства на специальной пресс-конференции в Иерусалиме министр обороны Израиля Эхуд Барак сообщил, что Израиль оставляет за собой право реагировать на любые враждебные действия со стороны боевиков. Хочу пояснить, что хоть мы и прекращаем огонь, полной безопасности все еще нет. Хамас может обстреливать наши войска и тыл. Ввиду оперативной необходимости войска останутся в Газе еще на некоторое время. Армия готова к любому развитию событий и ответит огнем на огонь. А при необходимости мы возобновим и расширим военную операцию. Напомню, что несмотря на утверждение израильских лидеров о том, что войска полностью выполнили свою задачу, палестинские ракеты ежедневно падают на израильской территории. Ранее израильское руководство в один голос заявляло, что сухопутная операция в Газе необходима именно для того, чтобы положить конец палестинским обстрелам южной территории страны. Однако, как считают большинство наблюдателей, пойти на перемирие Израиль вынудило давление международной общественности, обеспокоенной большим количеством жертв в секторе, в том числе и среди мирного населения. Международные организации во главе с ООН неоднократно выступали с осуждением действий армии в Газе и призывали к немедленному прекращению огня. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, прибывший в регион с намерением вынудить стороны остановить военные действия, накануне выступил с заявлением в Ливане, куда он направился после переговоров с представителями Израиля и палестинской автономии. Вместе с односторонним прекращением огня должен быть представлен график вывода израильских войск и одновременно должна последовать соответствующая реакция со стороны боевиков Хамас. Бои должны быть прекращены с обеих сторон. Израиль неоднократно предупреждал, что палестинские боевики намеренно располагают свои военные объекты в густонаселенных районах, ведут огонь из жилых домов и даже из объектов международной организации в секторе Газа. Именно по этой причине дважды за последнюю неделю были обстреляны объекты ООН, из которых по израильским военным велся огонь. В ходе операции Израиль неоднократно уличал корреспондентов в попытках фальсификации, в том числе видеоматериалов, явно рассчитанные на то, чтобы вызвать в мире сочувствие к палестинцам и выставить израильских военных в невыгодном свете. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
К событиям в России. Производственный комплекс «Ижорские заводы» в Санкт-Петербурге, как и другие российские производства, ощущает на себе последствия экономического кризиса. О ситуации рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
«Ижорские заводы» – это старейший машиностроительный комплекс России. Они были основаны в 1722 году Петром I для нужд российского флота. Там делали специальные доски, якоря, медные листы для обшивки кораблей. В XIX веке адмиралтейские «Ижорские заводы» производили корабельную броню, морские и навигационные инструменты, судовые механизмы, гильзы для снарядов, пушки и орудия. В 20 веке заводы стали многопрофильным предприятием, производили автомобили и дирижабли, оборудование для электростанций и геологоразведки, военную технику. В 1992 году Ижорские заводы стали акционерным обществом. Сегодня это мощный комплекс, работающий для топливной энергетики, горнодобывающей и нефтехимической промышленности, металлургии, железнодорожного транспорта, дорожного и портового строительства, энергомашиностроительных, энерготехнических и других предприятий. На предприятии работает 8 тысяч сотрудников. 16 декабря несколько петербургских информационных изданий передали сообщение о том, что на Ижорских заводах ожидается волна сокращений, а один из цехов пришлось практически полностью остановить. Информационные сайты ссылались на сведения, полученные из пресс-службы Ижорских заводов, но позже глава управления по внешним связям предприятия Константин Симутин начал уверять, что его слова были неверно истолкованы журналистами.
На Ижорском заводе нет сокращений. Более того, мы набираем людей, нам требуется порядка 160 человек на следующий раз. Более того, на всех предприятиях объединенных машиностроительных заводов, которые работают на так называемой Ижорской промышленной площадке на территории Ижорского завода, ни на одном предприятии нет сокращений. Это просто неправильная интерпретация того, что было озвучено.
И все-таки даже из слов Константина Симутина, горячо опровергающего то ли свои недавние высказывания, то ли их интерпретацию, ясно, что кризис не обошел и Ижорские заводы. Например, резко упал спрос на горную технику.
Игорь Васильевич Соболев, помощник генерального директора, сообщил, что действительно заказов по горной технике недостаточно сейчас, чтобы загрузить это производство. Однако сейчас такое большое количество заказов по атомной тематике, что они компенсируют любые другие заказы. Этот цех просто будет загружен другой продукцией. Действительно, наше экскаваторное производство сейчас не загружено, нет заказов на экскаватор. Но оно будет диверсифицировано и будет заниматься другим оборудованием, атомным и нефтехимическим.
Между тем, мне удалось поговорить с рядовой сотрудницей завода, не имеющей права на официальное высказывание и просившей не называть ее имени. По ее словам, на самом Ижорском заводе и правда все более или менее в порядке, но он существует не сам по себе, а в системе объединенные машиностроительные заводы. Так вот, на заводе «Спецсталь» в одном из цехов действительно возникли большие проблемы. Цех практически стоит. Сокращения идут и в управлении объединенных машиностроительных заводов, а часть офисных сотрудников переведены на 4-дневный рабочий день. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
31 января российская оппозиция объявила днем несогласных, наметив сразу несколько площадок для проведения акций протеста. Активисты «Другой России» и еще нескольких оппозиционных организаций собираются выступить с требованиями отставки правительства Путина и соблюдения конституционного права граждан на свободу собраний. Именно нарушение 31 статьи Конституции стало причиной принятия новой тактики проведения акций протеста, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Российские оппозиционные организации, среди которых Объединенный гражданский фронт, Смена, Оборона, Авангард Красной молодежи, Союз советских офицеров и ряд других, намерены отказаться от проведения маршей несогласных в пользу иного вида протестных акций. 31 января они объявили Днем несогласных. Эта идея принадлежит лидеру Другой России Эдуарду Лимонову.
На нашей стороне Конституция Российской Федерации, в которой четко сказано в статье 31, что граждане имеют право мирно собираться без оружия и высказывать свои боли. Формат изменен. Вместо даты и места генерального сражения, вот я оперирую военными терминами, мы говорим условно, это день будет сражения, а вот где оно будет, вот побегайте, пожалуйста.
Впрочем, проведение протестных акций сразу в нескольких точках города осложнит жизнь не только чиновникам и милиции. Организаторы уже задумались над тем, как оповестить желающих принять участие в митингах и пикетах и при этом не допустить утечки информации о месте собрания, говорит исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Понятное дело, что это для нас будет сложности, и для московских властей будет сложности, потому что они же не могут перевести весь город на военное положение. Когда мы говорим о том, что акции пройдут в разных местах, в неожиданных местах, понятно, что везде ОМОН поставить невозможно. И реализуя такие акции, мы пытаемся показать и добиться права, которое нам дано Конституцией, право проводить мирные шествия и демонстрации. Попав вот в эту многолетнюю ситуацию постоянных отказов со стороны московских властей, мы пытаемся найти новые способы донесения наших мыслей, наших требований до граждан, до властей. Конечно, это все упоминает какую-то странную войну в пределах города с передвижениями людей, но такова ситуация, когда у вас есть право, а вы его не можете много лет реализовать.
Эдуард Лимонов сообщил, что идею Дня несогласных поддержали не только московские оппозиционеры. По его сведениям, 31 января аналогичные протестные акции пройдут в Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других крупных российских городов. «Это должно положить начало целой кампании гражданского неповиновения», утверждает лидер Другой России.
Нас, конечно, будут хватать, безусловно, будут судить. А мы будем выходить опять и опять. Дорога свободы трудна, но она ведет к свободе. Вот один общий лозунг для всей России – свободу собраний. Давайте вначале добьемся свободу протестовать. А потом потребуем от нашего правительства, если оно не может справиться с кризисом, удовлетворить интересы различных групп населения, то пусть оно уступит место другим, более компетентным, более талантливым людям.
По мнению эксперта Центра Карнеги Николая Петрова, сейчас акции вроде маршей несогласных скорее необходимы для поддержания жизнеспособности оппозиции. Власти не относятся к ним всерьез, но в ситуации углубления экономического кризиса и возможного перерастания его в кризис управленческий и политический, социальное недовольство, а вместе с тем и число социальных протестов, возрастет. Вот этого-то и следует опасаться чиновникам, считает политолог.
Важность такого рода акций сейчас заключается в том, чтобы просто поддерживать жизнь в той пока не очень многочисленной оппозиционной среде, которая реально существует и должна показывать и демонстрировать свое существование.
Николай Владимирович, вот если сейчас российские власти не слишком опасаются деятельности оппозиции, то чем тогда, с вашей точки зрения, можно объяснить выделение огромного количества сотрудников ОМОНа для сопровождения этих акций? Если никакого влияния не имеют в обществе оппозиционеры, зачем же их тогда нужно разгонять?
Мы видим некоторый элемент перестраховки. Власть не уверена в том, что эти акции соберут мало людей, и не уверена в том, что они не могут обрасти сочувствующими в ситуации, когда уже много рядовых граждан почувствовали на себе последствия кризиса и уже в ряде случаев выдвигают при этом лозунги чисто политические.
Сказал эксперт Центра Карнеги Николай Петров. Кстати, 31 января всероссийскую акцию протеста собираются провести и коммунисты. В этот раз они намерены протестовать против роста цен и тарифов ЖКХ, а также против массовых увольнений и повышения пошлин на импортные автомобили. В этой связи в некоторых средствах массовой информации появились предположения о том, что несогласные, которые не собираются получать санкции на проведение своих протестных акций, будут использовать площадки, предоставленные коммунистам. В КПРФ уже заявили, что не исключают подобного развития событий и готовы пресечь любые провокации. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
сегодня, 18 января, в 18 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича писатель Владимир Войнович. Программа пойдет в записи. А во второй части программы «Время свободы» – шокирующая инсталляция в Брюсселе, репортаж из стран Бенилюкса, перспективы российского рубля, мнение экономического обозревателя «Радио Свобода». Вы услышите также рубрики «Моя неделя», «Ключевое слово». Все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Пятнадцать часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москва и Киев в понедельник должны подписать договор о поставках российского газа на Украину и его транзите в Европу. Как сообщил представитель российского «Газпрома», эксперты ведут работу над подготовкой соглашений. Одностороннее перемирие в секторе газа, объявленное вчера Израилем, сразу же оказалось под угрозой срыва. Как передает израильское телевидение, сегодня по южным районам страны было выпущено не менее 6 ракет. Пострадавших нет. В ответ израильская авиация нанесла удары по предполагаемым местам нахождения ракетных установок группировки «Хамас». Абхазия отрицает свою причастность к обстрелу села Хурча в зоне грузино-абхазского конфликта, в результате которого ранен грузинский полицейский. В Сухуми заявляют, что стрельба была слышна на грузинской территории. До этого в МВД Грузии заявили, что огонь по посту полиции велся с абхазской стороны. В Малгобекском районе Ингушетии один человек получил ранение в результате взрыва автомобиля. Самодельное устройство было заложено на обочине дороги в селении Сагапши. Ухудшилось состояние здоровья моряков с похищенного сомалийскими пиратами украинского судна «Фаина». По сообщению сомалийского бизнесмена, участвующего в переговорах с пиратами, 7 членов команды страдают от гипертонии, кишечных расстройств и кожных заболеваний. В Москве в субботу вечером совершены 2 нападения на студентов-уроженцев Африки. Ранены 3 человека. На юге Афганистана в столкновении с боевиками погиб солдат сил НАТО. Избранный президент США Барак Обама прибыл в Вашингтон, где во вторник пройдет церемония его инаугурации. Из американской тюрьмы на военной базе в Гуантанамо освобождены 6 заключенных. В литовском городе Клайпеда в субботу прошел митинг протеста против политики властей. В полицию доставлены 32 демонстранта.
В эфире информационная программа «Время свободы». На уходящей неделе продолжилась девальвация рубля и уже поговаривает о падении национальной валюты. За последние 10 лет курсы доллара и евро по отношению к рублю росли самыми высокими темпами. О тенденциях на валютном рынке мой коллега Дмитрий Волчек попросил рассказать экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского.
В целом, если говорить сразу по итогам недели, то курс рубля к доллару, причем подчеркну официальный курс, всего за 5 рабочих дней снизился сразу на 6,7%. А падение курса рубля к евро составило 5,5% всего за одну неделю. И, видимо, уходящая неделя запомнится еще тем, что именно в эти дни были, ну, если хотите, побиты предыдущие рекорды. Потому что минимальный за все время после кризиса 98 года уровень курса рубля к доллару, минимальный, был зафиксирован в январе 2003 года. Теперь этот рекорд побит.
Да, это не стихийные события, а политика Центробанка, как ее оценивают эксперты.
Вы знаете, Дмитрий, здесь можно было бы, наверное, сгруппировать мнение многих экспертов в такие две большие группы. С одной стороны, эксперты говорят, да, учитывая опыт 98 года, когда российская экономика возобновила свой рост довольно быстро, в том числе одним из главных факторов стала девальвация рубля, можно было бы говорить о том, что она вроде бы как целесообразна для того, чтобы запустить экономический рост, вновь возобновить. Но с другой стороны, говорят те же самые эксперты, давайте вспомним о том, что после кризиса 98 года доверие населения к банковской же системе России было подорвано очень-очень значительно. Поэтому, если провести девальвацию резкую сейчас, может повториться тот же самый эффект. Из российских банков в очень короткое время может уйти очень большое количество частных сбережений. Это одна точка зрения, в этом есть свой резон. Но другая точка зрения не менее представляется резонной. Эксперты говорят о том, что такая плавная девальвация рубля, которую сейчас проводят, является очень выгодным инструментом вложения. Судите сами. Если даже допустить, что курс рубля по отношению к бивалютной корзине снижается всего лишь на 1% в неделю. Сейчас это гораздо быстрее. Это было еще в ноябре и в первой половине декабря. Снижается на 1% в неделю. Это значит примерно на 4%, там 4,5% в месяц. Это 70% в год. Это значит, что вложив имеющиеся рубли в валютный рынок, можно получить доходность равную 70%. А один расчет, который приводил один из экспертов буквально на этой неделе в разговоре со мной, они подсчитали, что если взять общую девальвацию с 11 ноября, когда Центральный банк начал серию тех самых ослаблений границ валютного коридора, общая доходность составила 130% всего там за неполные 2 месяца. Такую доходность ни один финансовый инструмент сейчас дать не может, даже близко.
Сергей, на не очень серьезных сайтах страшные прогнозы. Можно ли доверять таким страшным историям, которые нам рассказывают? И когда закончится этот процесс девальвации? На какой точке он остановится?
Дмитрий, прогнозы на валютном рынке – одно из самых неблагодарных занятий. Но здесь, наверное, следует говорить о каких-то факторах, которые могут в той или иной мере повлиять на динамику этого процесса. С одной стороны, мы видим, что Центральный банк в последние недели и в конце декабря, и вот особенно сейчас, резко увеличил темп девальвации. Это может говорить, в общем, как мне представляется, о том, что некий рубеж, может быть, Центральный банк и наметил уже. И он старается к этому рубежу подойти поскорее, чтобы сбить ожидание того, что эта девальвация может продолжаться долго. И здесь еще один момент. Ведь стоит вспомнить, что нынешнее укрепление курса рубля по отношению к доллару, например, началось вот как раз в начале 2003 года. После этого рубль почти постоянно, очень планомерно, постепенно, но тем не менее его курс шел вверх. Последняя низшая точка, как мы уже говорили, по курсу рубль к евро, была пройдена в декабре 2004 года. Но стоит вспомнить, что именно как раз на рубеже 2003 и особенно в 2004 году цены на нефть и начали расти весьма серьезно. Поэтому курс рубля, естественно, в значительной степени привязан к тому, на каком уровне находятся цены на нефть. И следует вспомнить, что цены на нефть за последние несколько месяцев упали сразу в разы. Но на каком уровне, скажем, Центральный банк предполагает либо остановить девальвацию рубля, либо, по крайней мере, очень серьезно ее замедлить, это вопрос, конечно, Центральному банку, и он ответ пока не раскрывает.
Сергей, а может этот процесс выйти из-под контроля Центрального банка?
До тех пор, пока Центральный банк располагает теми резервами, которые сейчас у России есть и которые были накоплены, это весьма маловероятный сценарий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Экономическую тему в программе «Время свободы» продолжает панорама бизнес-новостей, которую подготовил и представит Иван Трефилов.
«2008 год стал для России рекордным по оттоку из страны частного капитала. По данным Центрального банка, чистый отток капитала из России в течение года составил почти 130 миллиардов долларов, то есть 6,5 раз больше, чем прогнозировалось еще в сентябре. Предыдущий, 2007 год, наоборот, стал для России рекордным по притоку капитала. Его объем составил 83 миллиарда долларов». Инфляция в России в период с 1 по 12 января составила 0,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам нынешнего года темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 12%. Международные или золотовалютные резервы России за период со 2 по 9 января увеличились примерно на 0,1%, до 426,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 598 миллиардов долларов, их объем снизился почти на 29%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составит $100.90 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем на 15% меньше ставки, установленной с 1 января, и почти в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. В период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти Urals составила около $40 за баррель, или примерно $290 за тонну. Доходы России от экспорта нефти в 2008 году, согласно оценке Центрального банка, увеличились более чем на 32% по сравнению с показателем предыдущего года, до 160,5 миллиардов долларов. По предварительным данным, экспортные поставки российской нефти в прошлом году составили около 240 миллионов тонн, или примерно 49% от общего объема ее добычи. Денежные власти России в январе продолжили политику плавной девальвации национальной валюты. В пятницу Центральный банк России вновь расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в пятый раз за последние 6 дней. В результате в ходе торгов курсы доллара и евро к рублю обновили абсолютно исторические максимумы. Что сейчас оказывает основное давление на рубль? Говорит начальник управления стратегического планирования и развития Юникредитбанка Владимир Осаковский.
Ну, конечно, в первую очередь есть фундаментальный фактор. Это падение цены на нефть, которая, в принципе, укрепляла рубль в течение практически всего 2008 года, но в последние несколько месяцев играет прямо в противоположную сторону. С падением цены на нефть сокращается экспортная выручка, что, соответственно, подрывает позиции рубля с фундаментальной точки зрения.
Очевидную связь между низкими ценами на нефть и ослаблением российской валюты не отрицает и директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Но я считаю, что это только одна причина, объективная причина. Есть еще одна, и, на мой взгляд, сейчас она становится главной. Все-таки мы мало отличаемся в борьбе с кризисом в том смысле, что наша борьба тоже очень дорогостоящая, и большие деньги направляются в экономику. И, к сожалению, не все они идут в тот же реальный сектор. Значительная часть оказывается на валютном рынке, и эта денежная масса давит на этот рынок.
По данным Игоря Николаева, объем государственных средств, предложенных в качестве той или иной помощи экономике страны за последние 4 месяца, достиг 365 миллиардов долларов. Поэтому в среднесрочной перспективе, по его словам, именно качество использования этих резервов станет определяющим для курса национальной валюты.
Наполовину российская ситуация не уникальная. Если посмотреть, что было, допустим, с национальными валютами стран-экспортеров нефти, там, где тоже рыночное курсообразование, в Норвегии, в Австралии, там тоже национальные валюты обесценились по отношению к доллару и достаточно существенно, но где-то на 35-38%. Но это произошло до где-то середины второй половины октября 2008 года. Потом национальные валюты стали отыгрывать. У нас сейчас девальвация фактически такая же, где-то 35-38%. То есть если мы будем опускаться ниже, это уже будет как раз вот чистый эффект от того, что мы огромные деньги направляем в экономику, достаточно бессистемно их тратим.
Однако, помимо фундаментальных факторов, значительное давление на рубль оказывает и спекулятивное настроение российских граждан, которое, как это ни странно, своей политикой подогревает Центральный банк страны. Владимир Осаковский продолжает.
На рынке существует огромное спекулятивное давление на рубль со стороны практически всего частного сектора. И просто переходит из рубля в валюту, в доллар, евро, любую другую практически. Все это, конечно, оказывает такое огромное спекулятивное давление. В частности, данные по платежному балансу за последний квартал прошлого года показывают, что общий отток капитала, там 130 миллиардов долларов за один квартал, это просто громадная сумма. Помимо этого, конечно же, свою роль играет еще политика Центрального банка, политика постепенной девальвации, контролируемой девальвации рубля, которую мы считаем, с нашей точки зрения, является контрпродуктивной. Пошаговая девальвация только подстегивает еще большие ожидания следующей девальвации. И в этой связи практически все население начинает играть против рубля, просто запасаясь валютой.
В связи с этим многие эксперты считают, что Центральному банку сейчас следует отказаться от мягкой девальвации рубля и перейти к свободному формированию его курса. По мнению аналитика компании ФБК Игоря Николаева, это необходимо было делать, но значительно раньше. А потому нынешняя политика пока будет продолжаться.
Я думаю, еще пару месяцев точно возможно проведение такой политики, постепенного ослабления рубля. Если мы не увидим, что это тот предел, до которого рубль может опуститься, то другого ничего не останется просто действительно, потому что уже и будет сказываться дефицитность бюджета, темпы опустошения международных резервов будут достаточно высокими, и тогда придется просто банку действительно уйти и оставить стихии рынка курсообразования.
Но для того, чтобы отпустить рубль в свободное плавание, сейчас, как считают эксперты, власти должны охладить перегретую деньгами экономику. противном случае прогнозировать глубину падения национальной валюты просто не представляется возможным.
Панораму бизнес-новостей подготовил и представил Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа продолжаются, несмотря на объявленное израильской стороной одностороннее перемирие. Москва и Киев в понедельник должны подписать договор о поставках российского газа на Украину и его транзит в Европу. В зоне грузино-абхазского конфликта в результате обстрела села Хурча Зугдидского района ранен грузинский полицейский. В Молгобекском районе Ингушетии один человек получил ранение в результате взрыва автомобиля. На Ставрополье в городе Невинномысске в результате двух взрывов пострадали 4 человека, в том числе 2 школьника. На северо-западе Пакистана в ходе операции правительственных войск убиты 15 боевиков, сообщили сегодня пакистанские власти. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама прибыл в Вашингтон, где во вторник пройдет церемония его инаугурации. Из американской тюрьмы на военной базе в Гуантанамо освобождены 6 заключенных. В Великобритании начались юбилейные торжества по случаю 800-летия Кембриджского университета. Полную сводку новостей вы сможете прослушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представляет Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – «дружина» и «дружинник». Во вторник на волнах «Радио Свобода» обсуждали внесенный в Думу законопроект об участии граждан в охране общественного порядка, который должен стать правовой основой для деятельности народных дружинников. И вот комментарий правозащитника Светланы Ганушкиной.
Я отношусь к этому отрицательно. И народные дружины, которые были предложены, какие-то там православные народные дружины, и какие бы то ни было иные, не должны выходить за рамки обычной ответственности граждан за то, что происходит в их городе. Никакой особой формы, особого удостоверения, особых прав они иметь не должны. У нас есть правоохранительные органы. Почему это происходит сейчас? Боюсь, что это один из способов с помощью определенных псевдообщественных структур держать повиновение недовольную часть общества.
К заместителю директора Института русского языка имени Виноградова Леониду Крысину обратимся с таким вопросом. Слова «дружина» и «дружинник» в разные эпохи обозначали разные понятия. А какое было изначальное, самое раннее?
Видимо, войско князя. Недаром у Пушкина с дружиной своей в цареградской броне князь по полю ездит на верном коне. Это войско князя. Это довольно ранние времена, начало второго тысячелетия.
Вы вспомнили Пушкина, это все-таки достаточно поздний текст.
Ну, это отраженное.
Отраженное.
Да. Тем не менее, и в древнерусских текстах есть слово «дружина» в сочетании именно вот с такой княжеской тематикой.
И в летописях и князь Игорь в слове обращался «братья и дружина».
Да.
У этого слова есть однокоренное слово «друг».
Это начало, так сказать, это именно тот корень, от которого и образовались слова и «дружина», и «дружинник».
То есть дружина – это объединение друзей, если вот так буквально перевести.
Если огрубить немножко, то это объединение друзей, такое содружество. Вот еще одно слово – содружество. И слово «друг» есть в измененном, фонетически измененном виде почти во всех славянских языках. Чешском, сербо-хорватском, болгарском и так далее.
То есть это очень древнее
это
слово.
Это очень древнее такое общеславянское слово, общеславянский корень. А от него уже вот слово «дружинник» – это, собственно, русское слово. Я не могу поручиться, что нет этого слова в других славянских языках, но все-таки это именно специфическое русское.
И вот этот вот дружинник вместе с дружиной потом стал кочевать в русском языке для обозначения уже совсем других понятий.
Да, обозначались разного рода ополчения, то есть нерегулярные войска, где необученные были воины. Но это какой-нибудь там 17-18 век.
Это слово «дружинник» и «дружина» тоже вспомнили большевики в 1905 году. Они организовали боевые дружины.
Боевые, рабочие, революционные, вот с такими прилагателями.
И надо сказать, что это слово ближе всего было к древнерусскому понятию, потому что это тоже была рать.
Позднее будет нечто другое, но вот это были действительно боевые такие объединения. Но в советской практике, это даже вот и на моей памяти, я сам был членом добровольной народной дружины. Мы ходили по московским улицам, помогая милиции наводить порядок.
И вот теперь эти дружинники снова возвращаются как в практику, так и, соответственно, в русский язык. Почему это слово востребовано оказалось в разные времена? Почему оно такое живучее?
Оно понятное. Оно, собственно, русское, от славянского корня образованное. Есть какие-то близкие по значению слова иноязычные. Мне приходит на ум «волонтер». Ну, это не очень понятно носителю русского языка. Дружинник лучше.
Убежден Леонид Крысин. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
О первой неделе председательства Чехии в Европейском Союзе ознаменовались художественным скандалом в Брюсселе вокруг инсталляции «Энтропа», которую Чехия заказала концептуальному художнику Давиду Черни. Некоторые посетители здания Евросовета не выдержали силы искусства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в странах Бенилюкса Софья Корниенко.
Каждая страна-председатель традиционно размещает свою инсталляцию в здании Евросовета в Брюсселе. Кто бы мог предположить, что декоративное панно в холле может привести к дипломатическому скандалу. Это предвидел лишь один человек – чешский художник-концептуалист Давид Черни. Черни придумал вывесить в здании Совета Европейского Союза гигантское панно из 27 деталей. Панно представляет собой карту Европы, однако все страны расположились не на своих привычных местах, а вперемешку. Черни подписал с чешским правительством контракт, согласно которому ему предстояло нанять 26 коллег по цеху. Проект озаглавили «Энтропа» – слияние слов «энтропия» и «Европа». 15 января должно было состояться торжественное открытие «Энтропы». К тому времени панно уже провисело в вестибюле Евросовета пару дней. Посетители успели рассмотреть, что карта Дании – якобы плод творения датского участника Ларса Кристиансена, составленный из кубиков лего, что Финляндия выглядит как дощатый пол в сауне, Швеция запакована в коробку из магазина Икея, Нидерланды затопило, а из-под морских волн выглядывают только минареты, Германия состоит из одних асфальтовых автобанов, поперек Франции висит плакат «Забастовка», а в крохотный Люксембург воткнута шпилька со словами «Продается». На литовской территории памятники советских времен изображают брюссельского писающего мальчика, а Болгария выполнена в виде казенного напольного унитаза, какие некоторые из нас еще помнят по пролетарскому детству. Вот что сказали посетители здания в интервью бельгийскому телевидению. Кристине Гребер, сотрудница немецкой миссии в Брюсселе. Германия не совсем получилась. Посмотрите, все серое на сером, одни автомобили, а у кого совсем больное воображение, тот может в этом сплетении автодорог и свастику рассмотреть. Надеюсь, это не было замыслом художника. Беттина Йотева, пресс-атташе болгарского посольства в Бельгии. Во-первых, это уродство какое-то, вы посмотрите. А во-вторых, это прямое оскорбление болгарской нации, чистое оскорбление национального достоинства болгар. Еще более провокативным оказался проект якобы польского художника Лешика Хиршенбергера, который поставил на карту Польши нескольких католических священников, поднимающих радужный флаг однополой любви в хрестоматийных позах с фотографией американских солдат на Иводзиме. Но больше всех озадачила зрителей Великобритания. Вместо нее на карте пустое место. Британские журналисты отправились на поиски обозначенного в брошюре автора концептуального пустого места, художника Халида Асади. И тщетно. Этого человека не существует, как не существует и остальных заявленных участников проекта. Давид Черный признался, что все детали пазла он придумал и сделал сам. Чешский вице-премьер Александр Вондра заявил, что он шокирован признанием Давида Черны. Посол Чехии в Софии был вызван болгарский МИД. В среду Вондра принес Болгарии официальные извинения и обещал убрать болгарскую деталь с экспозиции, если София будет на этом настаивать. Вице-премьер Чехии подчеркнул, однако, что целиком панно разбирать никто не собирается. Тем более, что остальные страны восприняли акцию Давида Черны с юмором. На церемонии открытия панно «Энтропа» в четверг Давид Черный сказал: «Нам очень жаль, если мы нанесли оскорбление какой-либо нации. В наши планы не входило никого обидеть. Я бы даже хотел извиниться перед своим правительством. Я надеюсь, что, смеясь над всеми, мы таким образом смеемся и над собой». Давид Черный также предложил вернуть гонорар, который получил за выполнение заказа чешского правительства. «Конечно, мы знали, что тайное станет явным, но перед этим нам было интересно проверить, сможет ли Европа посмеяться над самой собой», — сказал Давид Черный. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Завершает нашу программу традиционная рубрика «Моя неделя». Коллега моя Вероника Баде беседует с журналистом Александром Николаем Александровым.
Неделя прошла замечательно. Во-первых, я побывал в Тверской губернии, в деревне, которая произвела на меня совершенно фантастическое впечатление. Называется она Волково, находится недалеко от станции Бологое. Раньше в этой деревне когда-то в счастливые годы было 200 домов. Сейчас там живут 3-4 старухи. И, собственно, поэтому деревня еще в какой-то степени может считаться живой. Точнее говоря, жизнь там теплится. Но вот все это огромное пространство по существу заполнено покинутыми, полуживыми или абсолютно мертвыми деревнями. То, что касается природы, она потихонечку набирает силы и восстанавливается. А вот то, что касается деревенского быта, который, ну, еще несколько десятилетий назад все-таки каким-то образом о себе заявлял, сегодня можно считать, этого ничего не существует. И это действительно одно из самых сильных потрясений, учитывая, что все-таки там праздники, каникулы, но которое, к сожалению, вызывает отнюдь не веселые мысли.
Скажите, а в работе что у вас нового интересного?
Я нахожусь под очень сильным впечатлением книги, которая только что вышла в Петербурге. Это книжка Алексея Ухтомского, называется она «Лицо другого человека». Этот том Алексея Ухтомского содержит его дневники и его переписку. Конечно, это совершенно особенное чтение. Я напомню, что Алексей Ухтомский, основатель Института физиологии в Петербурге, профессор Петербургского университета, замечательный физиолог и психолог, помимо всего прочего, был еще и глубоко верующим человеком. Он был епископом катакомбной церкви. И, собственно говоря, его дневники, а также как и его переписка с его корреспондентами, их было, в общем, довольно много. Это материал не столько научный, хотя, разумеется, там высказываются Ухтомским и родные его сердцу идеи, и, собственно, название книги, оно в какой-то степени уже сразу намекает на основную концепцию Ухтомского, да, его теорию другого, причем нужно здесь быть внимательным, поскольку сейчас уже после того, как стал известен достаточно широко Лакан, а отчасти прочитан, другой воспринимается именно как вот это понятие такого постфрейдизма или постструктурализма. Другое у Ухтомского совершенно иного рода категория. Но суть не в этом, а суть в том, что это действительно совершенно удивительное чтение, и по существу в таком вот полном виде, так объемно, впервые представлен один из самых оригинальных мыслителей начала 20 века, человек, который пытался соединить проблемы физиологии и психологии с проблемами религии и философии, человек трагической судьбы, но совершенно удивительного душевного склада. Он умер в 1942 году в Ленинграде во время блокады. Долгое время его общефилософские работы были неизвестны, ну а, собственно говоря, о них можно судить вот по письмам и дневнику в первую очередь. И с моей точки зрения это действительно одно из главных событий последнего времени.
Журналистом и литературным критиком Николаем Александровым беседовала моя коллега Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут в эфир выходит программа «Мифы и репутации. Только детские книги читать». Программа посвящена культуре переиздания российской детской книги. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов 7 минут. Повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Урон, который нанесен российской и украинской репутации, сейчас огромен.
Из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты.
Охотники, разбившиеся 9 января, незаконно охотились на горных баранов Аргали.
Жители села Пластунка содержат своих свиней не всегда в своих подсобных хозяйствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».